Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире 266 выпуск подкаста «Давай, ходи». Это подкаст о настольных играх, в которых мы рассказываем про новости, которые произошли в настольном мире, делимся впечатлениями о том, во что сыграли сами, зовем разных интересных и не очень людей из настольной тусовки. Но сегодня у нас будет стандартный выпуск, в котором мы обсудим какие-то последние новости и наши впечатления в немного необычном составе. Дело в том, что Юра немного приболел, желаем ему здоровья. И поэтому сегодня с вами буду я, Михаил Паричук, и основатель нашего подкаста Вадим Ларкин. Привет, Вадим.
Всем привет.
Ну что, Вадим, как тебе? Дуэльная запись непривычно?
Немного волнительно, я тебе признаюсь. Как-то вот без нашего бессменного ведущего, так сказать, который связывает воедино всю вот эту концепцию, на котором все это зиждется, страшновато. Ответственность высока.
Он, знаешь, это, он как ключевой сотрудник на работе, который, ну вот, единственный знает, как что вот все делать. Вот он знает, как людей связать, знаешь, там, как производственные процессы устроены, там, как логистические цепочки проложены.
То есть, как бы все... Знает... Он знает номер для булочки с корицей на кассе, где ввести его, да.
Так вроде каждый на своем месте понимает, что надо делать, а вот целиком увязать все в одно тяжело. Но мы постараемся. Че, Вадим?
Конечно, да.
У нас есть новости, чтобы обсудить, и у нас есть с тобой игры, в которые мы с тобой поиграли.
Ну давай с новостей начнем. Мне кажется, это традиционный порядок, последовательность. Начать с новостей и потом перейти к впечатлениям о сыгранных играх.
Я тогда начну с новости, которую как будто специально для меня прям сделали. Потому что Мир Хобби выпустил игру «Фруктовый сад». И это просто набор всех моих штампов в подкасте за все там сколько там, уже почти 10 лет его существования. Потому что она стоит 1000 рублей. Она, короче, красивенькая, она про кубики, и в ней есть две покрашенных вот этих деревянных миниатюрки. Там белочка и такая тачанка с фруктами. И, это просто как анекдот звучит, понимаешь? Ты читал?
Да, я читал эту новость, я про игру ничего не знаю, я знаю, что она... Несмотря на то, что там всего 18 карт, 2 фигурки и там какие-то, по-моему, чуть ли и все, по-моему,
по-моему,
да?
Там все, как-то, да, по-моему, больше
там
ничего.
Как-то очень она лаконична. У нее очень, они очень хорошие отзывы. У нее очень высокая оценка на БГГ. А учитывая, что сейчас БГГ... Вот знаешь, давай я это, раз уж я в подкасте, я буду байками разбавлять. Раньше, когда жизнь была немножко другая, мы с женой, ну, часто куда-то ездили, да, за границу. И когда ты приезжаешь в незнакомый город и тебе нужно куда-то пойти поесть, я пользовался таким сервисом, называется Foursquare. Uh-huh. Ну, к нему было еще там отдельное приложение Swarm. Вот ты в Swarm там ставил лайки, а в Foursquare ты потом смотрел, куда тебе идти. И ты знаешь, я обратил внимание, что оценка заведения Foursquare в России и оценка заведения Foursquare за границей, она должна была обмениваться, ну, по какому-то курсу всегда. Потому что в России, чтобы заведению поставили там 9 баллов, я не знаю, что там должно было произойти. То есть, если заведение имеет в России 8 баллов, то ты туда заходишь, я не знаю,
это там три звезды Мишлена практически, да?
Да, там павлины, фонтаны, там, я не знаю, в ноги тебе коврик разматывают. Это, ну, что-то невероятное. Если ты заходишь в заведение 8 баллов в Испании, то, ну, там хорошо, что если тебе сразу в лицо не бьют, там, не плюют в тебя, и это уже там 8,2. И меня это всегда удивляло. То есть, и получается, что, ну, вот отечественная аудитория этого сервиса, она какая-то более привередливая, более требовательная.
Board Game Geek?
Я про Foursquare. И вот про Board Game Geek у меня такое же впечатление, что чтобы игра заработала на Board Game Geek высокую оценку, ну, там, больше 7,5, условно.
Это она вот, должна выйти через Kickstarter просто, мне кажется. Все, этого достаточно. Это необходимые и достаточные условия. У тебя сразу 7 баллов минимум.
Да, ну... Что-то невероятное должно случиться. Вот что-то вот, какое-то стечение обстоятельств, сошествие звезд. Вот. И когда игра. И я спокойно понимаю, что если у игры больше 7 баллов на БГГ, она нормальная. Короче, в нее можно играть. Это будет хорошая игра. Вот. Но вот эти. Но то, что дальше происходит, вот выше 7. Да, вот эта вот борьба между 7 и 9, она вообще непонятно в какой лиге происходит. Почему, например, ну вот эта война Брас Бирмингема с кем? Господи, кто там?
С Глумхейвеном.
Да, с Глумхейвеном. Вот это вот странное.
Ну, за
вот
первое место, да.
Соревнование за первое место.
Кто же его займет?
Ну, мне кажется, это тоже были такие набеги, как раньше вот в нашем тоже интернете было принято там набеги совершать на всякие голосовалки там и странных кандидатов продвигать. Вот, поэтому я что хочу сказать, что оценка на БГГ, несмотря на то, что я к ней отношусь скептически, и я умом и сердцем не понимаю, как она образуется, она все-таки, ну, это компас, да, это показатель. Если у этой игры высокая оценка на БГГ, по крайней мере, я не буду на нее там скептически там смотреть. Как вот Юру у нас клеймят в комментариях за то, что он... На спящие боги гонит. Говорит, я не буду пробовать эту игру, потому что мне не нравится автор, несмотря на то, что всю эту игру хвалят и так далее, и так далее. У нас нет права скептически смотреть на игру, у которой высокая оценка на БГГ, несмотря на то, что как там оценка это образуется, это совершенно непонятная...
Нет, фан-факт, кстати, Вадим, вот, ну, за время существования БГГ, ему уж там 20 лет, там, мне там, что-то, скоро, по-моему, ему уже что-то 20 лет, ему что-то то ли 17, то ли 18 лет в этом году исполняется, и, значит, вот эта формула расчета общей оценки игры, она несколько раз менялась, первое, второе. Насколько я понимаю, она держится в секрете, то есть никто точно не знает, как вот этот средний балл по всем людям, понимаешь, рассчитывается. То есть это не просто среднее арифметическое, да, там взяли и все. И это не просто медианная оценка, например, игры. Нет, там какая-то вот сложная формула, потому что, например, бывают такие игры, за которые проголосовал, ну там, да, ну типа условно один человек, и он поставил ей десятку. Угу. Ну, то есть если бы это была просто средняя арифметическая, то выше десятки ты не прыгнешь, а тут была бы, ну, типа, 10. Ну, типа, он же один, да, 10, все. Там учитывается количество пользователей, и больше пользователей — это более весомая, как бы, считается оценка, чем если, ну, типа, такой же средний балл, но пользователей меньше проголосовал. Там очень много параметров каких-то таких, знаешь, подпольных учитывается. Чуть ли там, знаешь, там где-то я видел это самое, значит, где-то я видел какое-то обсуждение, что чуть ли там не учитывается стаж пользователей, которые голосуют, ну, типа там количество игр в их коллекции, количество оценок, которые, ну, то есть там какая-то дичь. Я, честно говоря, в это не особо верю, но факт, что оценка секретная, да, то есть мы не знаем, что такое средняя оценка БГГ. Там есть какие-то предположения.
То есть это система, которая существует ради того, чтобы давать оценки, и то, как она дает оценки, она считает своим ноу-хау и дорожит этим. И...
Конечно, и... естественно. Слушай, ну это сайт номер один в мире про настольные игры.
Да,
и,
да, да.
Ну, типа, наверное, как бы самая его такая, ну, может быть, не самая используемая, но уж точно самая хайповая его страница, но это топ-100.
Ну и возвращаясь к игре «Фруктовый сад», я хочу сказать, я очень ценю в жизни, и в работе, и вообще, вот, когда малым можно сделать многое. Мне кажется, в этом есть, ну, какая-то магия, какая-то вот превозможение человеческого разума, таланта над обыденностью. Вот. Я, может быть, я бы попробовал. Это совершенно не мой формат. Вот эти филлеры карточные и карточные игры с циферками — это вообще не мой формат. Я в это не играю. Ну, то есть я не говорю, что это плохо. Просто вот этим играм нету места у нас за столом. Но как бы я бы не прочь попробовать. Вы делали вот на на выезде вы делали несколько подходов показать мне игры с цветными циферками. Ну, я как бы, ну, я понимаю, в чем интерес, но я как-то не проникся и, наверное, не проникнусь. Ну, просто не моя чашка чая, все.
Ну, я тебе скажу так, что ну, конкретно эту игру тоже навряд ли я себе куплю, хотя, да, казалось бы, ее специально для меня, можно сказать, локализовали, но я, возможно, проявлю себя как, значит, ну, как неблагодарный, короче говоря, этот клиент магазинов Мира Хобби, потому что у меня есть, в принципе, примерно такая же игра, она называется Стройполис. Я прочитал правила фруктового сада, я посмотрел ее оценки, обзор, действительно, ее все очень хвалят. Но у меня есть практически точь-в-точь такая же игра. Дело в том, что вот эти кубики, которых там в фруктовый сад насыпано, это просто счетчики. То есть я думал, что она действительно про манипуляции с кубиками, их можно там как-нибудь повертеть, прокомбинировать. Нет, это просто, ну вот счетчик, сколько в этой клетке как бы ты набираешь очков, ты как бы эту кубиком отмечаешь, все. Вот, но тем не менее прикольно, что Мир Хобби такую штуку раскопали, как бы. Че, а вот, короче, такая, ну, самая, как мне кажется, на этой неделе, ну, может быть, не самая, но, во всяком случае, одна из самых таких классных предзаказов, который запустился, это Анахронность. Мы с тобой немножко в комментариях пообсуждали ее, и я знаю, что ты, ну, как бы углубился в изучение игры.
Ну, я посмотрел обзор, полноценный обзор, там, на больше, чем на полчаса этой игры. Вот это моя чашка чая. Вот это прям моя чашка чая. Я люблю евро. Мне нравится, как это сказать, оверпродакшн.
Ты же Америтрэш любишь. Ты же сделал камин-аут.
Да не знаю уже, вот честно. То есть...
Я все люблю!
Я все люблю, да. Значит...
Все игры хорошие.
Ну, скорее да, чем нет. Я...
Ну, это, кстати, да, действительно.
Да, и... Я посмотрел, это прям вот, да, моя чашка чая, это большое, так сказать, комплексное евро, это крутые миниатюрки, это очень круто, я очень люблю путешествия во времени, тему путешествия во времени, я прям, ну, это одна из самых, то есть вот из компьютерных игр моя, там, одна из самых любимых, это Quantum Break. Про путешествие во времени. Из сериалов, из которых я посмотрел, я всем очень рекомендую. Это дешевый за 3 копейки, но очень крутой сериал «12 обезьян». Его буквально сняли, не знаю, в сарае назад.
А сериал тоже хороший. Дело в том, что как-то после фильма Терри Гиллиама мне, честно говоря, как-то, ну, я как-то брезговал. Я знаю, что он есть.
Ты знаешь, вот... Мы же отравлены сериалом Lost. Вот наше поколение.
Мы это кто, прости?
Не знаю, мне кажется, вообще наше поколение и вот поколение современных сериалов. Да, что такое современный сериал? Мне кажется, современный сериал начался на секретных материалах. Вот тот сериал, к которому мы привыкли.
На Twin Peaks, я бы сказал.
Ну, может быть. Но Twin Peaks все-таки какое-то сингулярное произведение.
Что такое сингулярное произведение?
Ну, вот вещь в себе. Как бы она вот... Он имеет начало, конец. Это какое-то вот заявление самостоятельное. А секретный материал делался по формуле. Большая арка, маленькая арка.
Ну да, в этом смысле, да.
Там монстр дня...
Ну, вот, да, да, да. Монстр недели, да, да, да. Да, да. Да.
Вот он такой, как бы шаблонно заводско сгенерированный, да. То есть ты мог взять.
Ну, формулу процедурала фактически в нем, вот прям выкристаллизовано.
Да, 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 да. Вот мне кажется, что современный сериал это вот секретный материал. Да, секретный материал, кстати, это первый сериал, у которого был интернет-форум. И люди...
Это правда?
Да, это люди, и люди после каждой серии приходили туда и на полном серьезе. Сейчас, конечно, задним умом это, ну, смешно, тем более я пересмотрел секретный материал во время пандемии. Все серии вот до того момента, как пропал вот таинственным образом. Когда люди начали уходить из сериала, скажем так. Вот. И там люди на полном серьезе заходили, там теории обсуждали, кто есть кто, почему там этот в этой серии там курил, а в этой серии не курил. Ну, короче, вот какие-то такие вещи. Оттуда появилось слово вот это шиппинг, когда люди...
Пары персонажей
болеют, из персонажей сериала. Когда же они, вот у них вот случится, так сказать, любовная история. А потом случился Lost. Когда мы смотрели, и мы ждали конца какого-то, да, вот какого-то, не знаю, катарсиса, какого-то, какой-то развязки, да, когда. А нам в конце показали, что это надеюсь, люди не...
Сон собаки,
не обидятся, да, не обидятся на спойлеры к сериалу, там, почти 20-летней давности, что это оказалось, что это был все сон собаки. И когда ты начинаешь смотреть сериал «12 обезьян», у тебя четкое впечатление, ты прям вот смотришь, и у тебя вот подозрение возникает, что это все кончится сном собаки. Потому что там просто вот... Какие-то непонятные слова, непонятные персонажи, непонятные там отсылки какие-то. Ну, они сами к собственной как бы микровселенной делают отсылки. И в итоге это все складывается, склеивается в единую структуру. Ты можешь сесть у себя, вот когда ты посмотрел весь сериал «12 обезьян», нарисовать таймлайн на бумажке. И у тебя события, они реально все лягут на таймлайн и на шкалу на такую. И действительно, вот этот сериал как будто бы можно взять и перемонтировать в порядке.
Ну, в линейное повествование.
Но там же из-за того, что путешествуется во времени, у каждого персонажа свое линейное повествование. То есть у них же линии разные. У этого вот такая, там, у главного персонажа, почему нам тяжело это понимать? Потому что он вот так вот во времени, то в будущее, то в прошлое, по спирали вот так вот путешествует, и поэтому все остальные линии для нас вот фрагментируются в осколки, и нам непонятно, что это за человек, почему вот он, например, в этой серии знает главного героя, в этой серии не знает главного героя. О чем они говорят? Они говорят, например, о каких-то событиях, которые произойдут в последнем сезоне. Это супер круто. Это очень крутой сериал. Я всем очень советую. Он очень дешевый, но это вот hidden gem. Это вещь, сделанная за 3 копейки, но сделанная супер талантливо, супер цельно. И мне очень понравилось. Там...
Скажи мне последнее тогда. Вот фильм, да, который есть. Вроде есть какая-то новелла еще, да, на которой фильм основан. Вроде фильм основан на чем-то. Есть какой-то роман, насколько я знаю.
Слушай, Миш, я тебе древний. Признаюсь, я фильм смотрел.
Ты не смотрел фильм?
Я фильм смотрел очень давно.
Хотел сказать, вот они как между собой? Это типа ремейк или какие-то...
Я фильм смотрел очень давно, мне кажется, что...
Ну, судя по тому, что ты рассказываешь, это как бы, ну, типа тот же самый сюжет, просто формате сериала.
Да. Я фильм смотрел очень давно, в эпоху, там, еще, по-моему, прокатов DVD. То есть еще до интернетную такую вот.
Если бы ты сказал в
ВХС.
Да, проката ВХС, вот это было бы очень давно.
До эпохи широкоформатного интернета. И фильм я взял в прокат, потому что на нем было написано Брюс Уиллис, и ты понимаешь, что я не получил там того, что я ожидал от Брюса Уиллиса. И я помню, что это было некоторое удивление. То есть я от Брюса Уиллиса ожидал, чтобы он босиком бегал, ну, в этот раз не в небоскребе, а где-нибудь еще. А там, ну, оказалось совершенно неожиданно. И я помню некоторое из впечатлений, я помню некоторое просто удивление от этого фильма. Но я, честно говоря, не помню, чтобы я сюжетом как-то... А вот здесь я посмотрел, и мне очень понравилось. Я прям в восторге. Короче, вот, возвращаясь к теме подкаста о настольных играх... Короче, вот эта игра, это прям вот в мое сердечко, вот как для тебя белочка с 18 картами за 1000 рублей, это вот снайперский выстрел в твое сердце. Эта игра, это снайперский выстрел в мое сердце. Но, огромное но, это люди, которые делали обзор, я, кстати, всем очень рекомендую, мы писали уже где-то в комментариях, я смотрю несколько обзорщиков, которые, ну, как-то вот у них немножко нестандартный подход. Мне нравится Shut Up and Sit Down, мне нравится No Pun Included, и для правил я смотрю Родни Смита, это канал Watch It Play, но на этом канале, кроме Родни Смита, там есть еще много разных ребят, которых вот вообще смотреть невозможно. на мой взгляд. Вот.
Они сразу сделали, понимаешь, как бы такой канал, который ты смотришь и который ты не смотришь.
Да, мультивселенная такая.
Как на необитаемом острове, чтобы у тебя выбор был.
Да, ну то есть ты смотришь видео, о, это Родни Смит правила показывает. Ну понятно, что если он будет показывать игру, которая... Ну, короче, вот, и на No Pun Included делали обзор вот этой... Анахронность мы ее по-русски называем, да?
Анахронность.
Да. И там несколько раз очень отчетливо прозвучала фраза, что там просто безумные какие-то сложные правила. Ну, то есть, может быть, они там не безумные сложные правила, как бы в общечеловеческом смысле, что там, ну, невозможно.
Но она не из простых, да, вот смотри. Она, то есть, скажем... ну, ее можно сравнить с каким-нибудь Эклипсом, например. В Эклипсе, ну, нельзя сказать, что простые
правила. Я возмущен. Вот я считаю, что в Эклипсе максимально простые правила. А еще и там вот это правило, как бы, сама игра, игровой процесс, он ограничен компонентами. Ну и, грубо говоря, ты гнездовым способом, вот, беря фишку отсюда и ставя туда, у тебя уже что-то происходит, и тебе,
ну,
там...
Ну, то есть там прекрасный юзер-интерфейс, да, о чем здесь мы с Юрой обсуждали, там, не знаю, подкаст 2 назад, не помню.
Да, в Eclipse половина кайфа — это вот этот интерфейс, на самом деле.
Ну, это, на самом деле, одно из главных достоинств этой игры. Вовсе не то, ну, то есть, знаешь, вот, как есть такая... Странная штука. Раньше был журнал такой, по-моему, назывался «Игромания» или что-то такое.
Ну, много их было разных.
Да, и там такая была, значит, вот эта, ну, шкала в, значит, в оценке. Типа вклад в индустрию, что-то такое. Ценность для жанра. Ценность для жанра. Так вот, ценность для жанра вот этого Эклипса, ну, как мне кажется, ну, не в том, что типа это там хорошая игра про космос, потому что был там Twilight Imperium, тоже хорошая игра про космос, а именно вот в юзер-интерфейсе и вообще в юзер-френдли.
Да-да-да. Поэтому, когда говорят, что Eclipse там какая-то большая и тяжелая, мне кажется, что это значит, что недостаточно просто времени было уделено пониманию тому, ну, того, как какая-то игра. Так вот, это говорят, что это очень сложная по сравнению с другими играми игра. Сложнее, скажем, среднего по больнице. Она очень большая. Она очень вариативная в том смысле, что у вас каждый раз ваш там планшет вот этот технологий, ну, в анахронности, складывается совершенно по-разному. Там большой выбор этих технологий. Ты каждый раз играешь очень сильно другую игру. Несмотря на то, что... И еще говорят, что там есть какой-то момент в игре, когда ты начинаешь играть опять в другую игру. То есть как-то... кардинальным образом меняются правила, какой-то в игре происходит перелом, и вы играете в другую игру. Ну,
это, в смысле, что это означает? Типа, вот ты играешь, и на середине партии такой фигак, и в лото пошел.
Каким-то образом принципиально меняются правила. Ход игры. Вот, я не знаю, он не рассказывал подробностей, но он говорит, вот принципиально, говорит, вот в какой-то момент в игре происходит такое, что геймплей сильно преображается.
И... Дорогие слушатели, пожалуйста, расскажите нам в комментариях, каким образом преображается геймплей, чтобы мы, если что, смогли еще купить. Она там до что-то числа до 10 сентября эта кампания будет идти, поэтому мы успеем с вами скоординироваться и принять взвешенное решение.
И, в общем, к анахронности у меня такое впечатление. Я очень хочу поиграть в эту игру. Очень хочу поиграть в эту игру, и я больше всего на свете мечтаю, чтобы был кто-то рядом, у кого бы эта игра была.
Бесконечно богатый друг.
Да. И я бы мог приезжать к нему, позвонить, сказать, там, Вася, Коля, Петя, освободи-ка нам, ну, субботу и стол. И я приеду к тебе, и мы будем играть в монохронность, и еще возьмем там Женю, Сашу и Васю. И прекрасно проведем время. Я готов понести расходы на эту игру. Я готов, там, допустим, ее приобрести. Она красивая, она займет, так сказать, достойное место на полке.
Минки покрасишь,
там,
опять же.
Там очень красивые миниатюры, про которые отдельные вздохи идут, именно про миниатюры. И как там просто вот этот вот планшет рабочего, он же вставляется в эту миниатюрку, в слот сверху, и от этого просто вот происходит... мурашки по коже идут, какой-то кайфовый вот процесс. Но я оглядываюсь вокруг себя, я понимаю, вот я играю в настольные игры с этими людьми, я играю в настольные игры с этими людьми, еще там с какими-то людьми. Короче, я на эту анахронность даже, мне кажется, второго игрока с трудом наберу. Это очень сложная, очень большая игра, она очень крутая, но я очень сильно завидую тем людям, для которых вот она вышла, да, то есть это люди, у которых есть стабильная ячейка таких подхардкоренных игроков, потому что это хардкор, это вот однозначно, это не продвинутая игра для продвинутых игроков, это хардкор, это игра там, она сложная по правилам, большая по времени, большая по требованиям просто вот бытовым, да, там большой нужен стол. Я очень завидую тем людям, у которых все звезды сошлись для того, чтобы купить эту игру. Я с удовольствием, если меня пригласят, я готов сесть там в автобус, в метро, в такси и приехать к вам и поиграть с вами в анахронность. Мне очень интересно. Я с удовольствием попробую.
Смотри, сейчас ведь это. Сейчас ведь насыпят тебе приглашений. Придется ехать.
Не знаю.
Ну и, собственно говоря, последняя новость, которую хочется упомянуть, это то, что, в общем, запустили кампанию на третий допчик к Дюне. Ну и тут вопросов нет, мы, естественно, будем брать и потом расскажем. Дюну мы уже, блин, миллиард раз обсуждали. Насчет третьего допа у нас вопрос вообще не стоит. Мы его, короче, добудем. Пластиковые дредноуты брать мы не будем, потому что мы уже в другом месте купили пластиковые дредноуты, и все остальное тоже мы купили пластиковое. А вот допчик, да, наконец-то выходит, и, слава богу, еще к нам хоть какие-то игры привозят на локализацию, потому что анахронность, которую мы с тобой только что обсуждали, ну, она будет на английском языке, ее переводить не будут в этот раз. Ее переводили несколько лет назад, а в этот раз не будут.
Не понимаю, что произошло, то есть...
Я подозреваю, что не наберут такой объем продаж, чтобы запустить отдельный тираж печати на русском языке, я так думаю.
А, то есть ее покупают там, просто привозят сюда?
Да, то есть просто часть общего тиража выкупает издатель в России и привозит. Это на самом деле практика. У нас в России есть, у нас есть такой магазин, ну, то есть, как минимум, есть магазин FunMill, который этим вообще прям, ну, прям промышляет этим. Он постоянно, знаешь, мы там каждую неделю, типа, на этой неделе мы привозим там вот это, а на этой неделе привозим вот это. Ну, то есть, все, на английском заказываешь, тебе приезжает как бы игра, если ты сам боишься морочиться с форвардерами. Потому что это, ну, это надо вникать, это надо платить, там, знаешь, там, в три кошелька заплатить денег этому. А сейчас еще нужно придумать, через какую карту это заплатить. Ну, в общем, там, короче, своя морока. А тут тебе вроде как, ну, у них вполне вменяемый процент. А тут тебе вроде как привозят коробку. Есть и более эксклюзивные там вещи, которые возят, типа там Ruboard Game и другие чуваки, которые специализируются на том, что привозят тебе контент с Кикстартера там с, и, ну, с прочего другого. Тоже там через 10 пересадок тебе привозят контейнер там твоего делюксового какого-нибудь там, что ты заказал. Вот. Но у них уже, конечно, и процент больше. И вот так и здесь будет, то есть вот эту самую анахронность привезут просто, ну, в оригинале. Но это языконезависимая игра, поэтому, в принципе, not big deal, на мой вот личный взгляд. А Дюна будет прям вот, прям на русском.
Там все на инфографике, все там нарисовано шильце, стрелочка меняется на мыльце и, в общем, ничего такого. А правила, я так понимаю, можно найти от предыдущего издания, которое было на русском языке.
Правила есть, да, правила есть.
Да, и прочитать их, и все будет у вас хорошо.
Yep.
Ну, я про Дюну что хочу сказать? Про компоненты. Ну, те компоненты, которые предлагают, они... Ну, скажем так, получше, чем те, которые вы купили.
Это правда.
Но те, которые вы купили...
Но не настолько тоже... лучше, чтобы перепокупать заново.
Да, они, я хотел сказать, они тоже неплохие, они очень прилично выглядят. И, ну, и условно, если бы вы не сказали, что они покупные, а я бы, например, ну, уже наметанным глазом не увидел там следов от 3D-принтера, то я бы и не догадался никогда, что они покупные, они очень хорошего качества, хорошего внешнего вида. Это огромное достоинство вот этих принтеров, которые пластиком печатают, что можно сразу не крася ничего, делать фигурки разных цветов. Ты просто меняешь цвет пластика в этом, и все. Они сразу разных цветов, все выглядит очень прилично. Я менять смысла не вижу. Единственное, я хотел поделиться впечатлением, что я играл в Дюну 3 или 4 раза, все разы с вами. И каждый раз, когда мы садились играть в игру, Юра нам предлагал второе дополнение, и каждый раз мы ему говорили: убери свое второе дополнение.
Нам последний раз, когда мы с ним играли, я ему сказал, я говорю, вот выйдет официально дополнение, я в него буду играть. Потому что, знаешь, Вадим, вот сейчас есть у меня, по крайней мере, в моих хотелках, вот есть 2 игры, которые я хочу, но за такие деньги вот я просто, не готов их покупать, а в Print and Play, Вадим, вот я не могу уже, понимаешь, вот мне уже просто претит распечатывать, резать в какие-то эти вкладки, в протекторы, вот просто противно уже, знаешь, вот это само ощущение.
А у Юры же в этом
распечатано это 3-е дополнение, и вроде оно хорошо распечатано. И вот,
так
вот,
мы и второе же не берем.
Ну, то есть, вернее, второе, да, ну, это Immortality. Значит, и оно вроде хорошо распечатано, оно, типа...
Не отличается внешне, да?
Ну, знаешь, вот это, как ты своим наметанным взглядом отличаешь 3D-принтер, так я своим типографски наметанным взглядом, я отличаю обычный принтер, знаешь, от офсетной печати, от высокой, вот. Поэтому я-то вижу, но, в принципе, в глаза не бросается. Просто не могу. Поэтому я просто рад, что оно выйдет на русском языке в том же качестве, что у нас все остальные коробки. Мы как бы добавим и сможем официально в нее поиграть. Но это просто какое-то, какое-то уважение к себе, что ли, понимаешь? Ты так много сил отдаешь этому хобби. Для чего? Для того, чтобы из цветного принтера распечатанные бумажки в протекторы вставлять? Я не знаю. Я как бы из этого вырос, я больше не
могу. Очень интересно. Мне на эту тему очень интересно пообщаться подольше. Почему бумажка из принтера хуже бумажки из типографии?
Потому же, игра, купленная в Steam, лучше, чем игра, скачанная с торрента.
Потому что деньги за нее отдал, да?
Нет, потому что ты как бы... Ты уважил процесс. На то, почему купить оригинал айфона лучше, чем купить реплику, точь-в-точь, очень похожую реплику, китайскую. Потому что ты уважил процесс, понимаешь? То есть ты пришел к тому, кто это сделал, не к какому-то левому дяде, да? То есть ты пришел к тому, кто это сделал, ты сказал, круто, вот тебе вознаграждение за твою работу, дай мне эту штуку. Мне кажется, дело в этом.
Недавно видел ролик, человек рассказывал про систему ведения журнала бумажного. И он говорит, все свои записные книжки засовываю. Вот смотрите, у меня такая классная кожаная еще обложка сверху. Он говорит, я это делаю не для того, чтобы их там... Нет практической никакой, говорит, в этом ценности для того, чтобы вот записную книжку засунуть в обложку, в кожаную, в дорогую. Это как раз происходит для того, чтобы я, раз уж я как бы вложился в этот процесс, раз уж я купил там дорогую ручку, дорогой блокнот и дорогую кожаную эту обложку для него, то я теперь буду к нему относиться более серьезно и более тщательно, вести вот эти свои записи. Здесь, наверное, то же самое. Я хочу сказать, что я с Print and Play останавливаюсь просто даже на подходах к нему, потому что, я уже не мальчик, чтобы этим заниматься. Мы все-таки уже не чукотский и не мальчик, да? То есть у нас, в общем-то, есть и доступ и к играм, и не такой уж большой доступ ко времени. И вот полку, если посмотреть, то вместо того, чтобы заниматься печатанием, подгонкой размеров и так далее, я просто вот с полки возьму любую другую игру, которая качественно выполнена, и в нее поиграю, да? При этом, вот, например, я же тоже занимаюсь в некотором смысле print-and-play'ем. Я печатаю миниатюрки, раскрашиваю их, но это тоже как будто бы я, наоборот, отдаю дань игре. То есть я дополнительный...
Это не то же самое.
Да, это не то же самое.
Да, это не то же самое. Ты не заменяешь игру, понимаешь? Ты как бы, ты типа улучшаешь ее.
Да, и индивидуализируешь часть как бы себя.
Да, индивидуализируешь, да.
Да, я согласен. Print-and-play не то, во-первых, что не хочется играть в напечатанную. тоже очень интересная. Это на уровне вот каких-то метафизических, да?
Да, это совершенно загон лично мой. Да, да. Это какая-то, ну, это, скорее всего, ненормально. Но просто тут как бы два слагаемых. Мне все еще нравится Дюна с первым дополнением. Я не испытываю нужды, как бы, да, в новом контенте. То есть, ну, типа, мне интересно его посмотреть, но жажды нет. Я все еще с удовольствием сыграю просто вот в Дюну с первым допом. Меня это не обломит. И второе, вот это, ну, как бы, мое какое-то вот это уже, которое выросло во мне, какая-то брезгливость к print-and-play играм.
Но я отрицаю, что это загон, и что это загон лично твой, потому что я, ну, в данном случае, независимо совершенно от тебя, сопереживаю этим ощущениям. Я тоже пренебрежительно отношусь к... У меня же была история с особняками безумия, когда мне колоду, помнишь, не додали? Я рассказывал в каком-то из...
Да. И ты не стал принципиально...
Я не стал распечатывать. Все было, все в доступе было, можно было распечатать. Лишние карточки даже вот подложить. У меня же много лишних карточек было. Мне же не то, что не додали, мне дали не то. И по количеству у меня хватало. Я мог сделать и рубашечки, и это вот так вот вырезать на бумажечке, вложить это все в протекторчик, и все было бы чики-пики, можно было бы играть. Но я не стал, то есть я подождал эти две, там, три недели, пока Мир Хобби свою вот эту огромную машину в мою, ко мне лицом повернул, к лесу задом, ко мне передом, и выдал мне эти недостающие карточки. И после этого я сел с удовольствием, поиграл, не надевая на них протекторов, просто вот. Ну и про Дюну тоже. Ну, абсолютно оба этих ощущения у меня совпадают, что, ну, во-первых, первое дополнение имеет право на существование просто потому, что говорят, что оно исправляет игру.
Оно исправляет, не то что исправляет, ну, так скажем, ну да, делает получше процесс игры с полем. Да. Ну, просто более интересным. Если, ну, понимаешь, в базе тоже все нормально. Она не сломана, она работает. Просто в базе есть, ну, как бы определенные моменты, которые, ну, типа, хотелось бы избежать. То есть вот у вас есть ресурс деньги, которые в базе, ну, типа, в начале нужны, а в конце, ну, типа, ну, не нужны. И они это, ну, очень легко в базе добываются. Ну, и, типа, у вас получается механика, которой вы пользуетесь, ну, типа, первую, треть игры. Да, потом она просто полностью из игры исчезает. В этом смысле с дополнением, ну, там, вроде как, получше там с этим делом.
Ну, это, вот опять же, тоже немножко подняли эту тему в комментариях на телеграм-канале. Я, в принципе, как бы против... Я не очень понимаю аддоны, да? То есть вот мне кажется, что в дополнение классно играть, когда ты наигрался в базу. А учитывая, как мы играем...
Во-во-во.
Что это происходит нечасто. Мы не выжили из базы. То есть вот она не стала... пресный нам, да, то есть мы все еще в нее играем, все еще открываем эти возможности, которые стратегические, тактические, какие-то случайности происходят до сих пор с нами.
Слушай, ну тут надо отдать должное, даже Юра, фанат, как бы, ну вот игры с двумя дополнениями, даже он считает, что второе дополнение не так важно для игры, как первое, что первое важнее, второе, типа, тоже хорошее, но нет и нет, как говорят. Ну, типа, ну, не было и не было. Игра и так была хорошая. Ну, типа, как бы, это дополнение и тоже вот неплохое выходит.
Я как раз к этому, что да, дополнение имеет право на существование. Как бы, ну, людям тоже надо зарабатывать деньги. Но в данном случае попахивает вот это первое дополнение, как будто это не дополнение, а патч первого дня. Понимаешь, о чем я?
Ну и что плохого? Ну да, ну может быть и патч первого дня, но там к этому патчу первого дня как минимум какой-то DLC приложили. Это, ну, типа, не так воспринимается.
Остается
уже
надеяться, что это не специально вынули из игры, чтобы продать тебе в качестве первого дополнения.
Ну, бессмертие это уж точно специально из игры не вынимали. Оно, наоборот, по, так скажем, по внешним признакам выглядит так, как я не люблю, когда выглядит дополнение. Знаешь, когда вот ты играешь в игру, у тебя есть поле, там на нем фишки расставлены, а в руках карты. И вот ты покупаешь дополнение, и оно пристегивает тебе второе поле, вообще другое, и ты на нем играешь в отдельную какую-то мини-игру. И вот здесь по формальным признакам бессмертие выглядит немножко так, потому что там есть такой специальный планшет, расчерченный на гекса, это типа научный, так скажем, планшет. Ты вот по нему фишечку двигаешь, когда там она двигается, ты что-то получаешь, я не знаю, я еще не играл. Вот. Но, тем не менее, Юра говорит, что это, ну, типа, это только так выглядит. На самом деле, вся игра остается вот на этом, ну, вот на, как бы, на основном поле игры Аракиса, а это просто такой, ну, способ, как бы, ну, подсчитывать себе науку. Вот. И, то есть, ну, как бы, игра себе не изменяет, ни, там, автосимулятором революционным не становится, там, и механики, не знаю, разведения растений тоже там, ну, короче, не появляется.
Вот. Все. Про дополнение.
Как все в единый конверт.
Коротенечко тоже хочу сказать. Вот недавно мы писали новость про то, что новые очередные две коробки к карточному ужасу Архама выходят. Я себе немножко ужасов Архама докупил. Я купил себе вот...
Докупил ужасов Архама.
Ужасов накупил себе. Я купил «Ночь фанатички возвращения», вот эту продолговатую коробку. У меня восторг от этой коробки. Она, во-первых, выглядит оформлена, как, вот знаете, вот это в библиотеках старых, ящички для картотек.
Картотечные ящики.
Очень круто выглядит она оформлена. В нее положены разделители.
То есть, подожди, Вадим. То есть, я правильно понимаю, что ты сейчас хвалишь не содержимое коробки, а, ну, типа, вот коробку itself.
Да,
ящик,
да,
пустой,
да,
ящик, да. Вне зависимости от того, что внутри. И сам ящик крутой.
И я подразобрался с вот этой концепцией, вот этой LCG, как она у карточного ужаса Архама выглядит. Сейчас я прям коротенечко расскажу, потому что, мне кажется, у Юры, вот, например, точно есть недопонимание. Он послушает и поймет, наконец-то, как вот устроен карточный ужас Архама, именно как вот Live Card Game, да, LCG, и что это на самом деле не такая уж мошенническая схема, как ему кажется.
Как можно подумать.
Да, и то, что сейчас произошло, это действительно вот этот переход к двух коробочной модели. Это действительно неплохо. Значит, как было устроено раньше? Удивительным образом, вот у нас базовая коробка устроена точно так же, как она была устроена раньше. У нас обновленная базовая коробка не выходила.
У нас в России.
Значит, в России. Как выглядит в России базовая коробка? Базовая коробка — это правила, жетоны, мешочек вам не положили. Ну, то есть все, что необходимо для игры.
Вдвоем.
А почему вдвоем? Потому что набор карт из себя представляет 5 стопок карт для каждого вот этого архетипа, ну, для каждого класса персонажей. Но ваш конкретный персонаж, которым вы будете играть, он состоит из 2 наборов карт. Поэтому из 5 наборов карт для 4 игроков не получается набрать 4...
Ну, хотя бы на третьего еще, да, понятно. Не хватает,
да,
карт.
Не хватает, да. Поэтому игра скомпонована на 2 игроков. При этом вы не можете играть, например, игроками, у которых хотя бы там один класс совпадает. Например, есть такой...
Это такое ограничение в правилах, да?
Нет. Это ограничение физически наложенное на тебя комплектом карт, который положен в стартовую коробку. Например, есть...
То есть, как бы на самом деле получается, что базовая коробка, ну, если так говорить по гамбургскому счету, вообще-то это набор на одного игрока. Ну, если так, ну, типа, ну, по-серьезному.
По-серьезному, да.
Да, то есть, если тебе повезет, и ты нашел прям, типа, идеального напарника, тогда на 2.
Да.
Но так-то, по идее, вообще на 1.
Полная свобода выбора в выборе персонажа предоставлена только одному человеку. В базовой коробке. В обновленной коробке, которая у нас не выходила, а выходила за рубежом, там все колоды всех вот этих следователей, сыщиков, они, их 4. Они с затянутой пленкой, и конкретно вот твой там...
Петя, Вася, Коля и Маша.
Они в пленку, каждая затянута. Садись и играй. И в базовой коробке наличествует базовое приключение из 3 сценариев последовательно применяемых. То же самое в обновленной коробке. Вот эти три стартовых приключения, так называемая кампания «Ночь фанатички», оно присутствует и в старой стартовой коробке, и в новой стартовой коробке. То есть различие только по количеству карт сыщиков и по реальной свободе. В новую стартовую коробку вы реально можете сесть играть вчетвером. В эту коробку полная свобода предоставлена, в старую коробку полная свобода предоставлена одному персонажу, и при наличии там договоренности какой-то или
второй доедает за первым,
да. Причем тоже он доедает за первым, опять же, у него прям ограниченный выбор. То есть он из 5 сыщиков он выбирает не из оставшихся 4. Он выбирает, по-моему, из 3 или даже 2. Потому что одну колоду забрал, карт забрал уже первый игрок. Да,
то есть первое блюдо заказал, поел, что ему хочется, что захотел, второму оставил. Да, да.
На третьего уже не хватает ничего вообще.
Ну да, потом второй все съел.
Да, второй все съел. Значит, потом, что происходило дальше? Дальше выходило, вот ты купил вот это, и дальше у тебя выходила коробка, например, там, «Ужас Данвича», по-моему, она называется.
Ну, первая арка приключений, которая в
фиолетовых, по-моему, коробочках. И в этом «Ужасе Данвича» у тебя, тоже не соврать, в этой коробке, в маленькой, у тебя есть немножко карт, которые позволяют твои предыдущие карты проапгрейдить до других сыщиков. То есть там не полные колоды. Ты не берешь вот эту карту, дополнение, открываешь его, и у тебя там сыщик там Коля Сидоров, которого раньше не было. У тебя есть немножко карточек, чтобы Петю Иванова из предыдущей колоды добавить в него вот этих карточек, и он, Петя Иванов, превращается в Колю Сидорова.
То есть, как бы в Данвич они приехали в Данвич, а им туда с Озона пришли, посылки. Они зашли в пункт и прибарахлились просто.
Да, он положил свой дробовик, взял монтировку, и теперь он не Петя, и шляпу поменял на кепку.
Он все тот же самый Петя, как я понимаю, просто он теперь, не в шляпе, а в кепке и с дробовиком.
Не так, смотри, ты можешь продолжать играть Петей оттуда, да?
Так.
Можешь продать. Но тебе положили еще новые карточки сыщиков.
Новые. Типа его брат, из Алупки приехал. Да. Они как близнецы похожи, но есть отличие.
Один в шляпе, другой в кепке. Да.
У этого карточки здесь, у этого здесь.
И у тебя нет такого, что ты купил коробку, и там прям полная колода там нового сыщика лежит. Там лежит.
Там лежит колода.
Необходимый минимум, чтобы из предыдущего сыщика сделать нового. Это неудобно, это реально неудобно. Значит, и там, допустим, три последовательных сценария, которые представляют из себя старт кампании, там, этот «Ужас Данвич». Что-то мне кажется, что он не «Ужас Данвич» называется. Я пооборачиваюсь, смотрю, и здесь не лежит нигде под глазами, не могу посмотреть.
Оборачиваюсь, смотрю, а там Жагот в квартире просто ползает.
А потом, когда ты вот эти две маленькие кампании прошел, ты идешь и покупаешь такие маленькие, как сигаретные пачки. Они прям оформлены в таком же зеленом цвете. И это продолжение твоей кампании. Ты вот эти покупаешь коробочки и проходишь кампанию до конца. Этих коробочек там типа 5. И есть, меньше. А есть коробочки, которые не совпадают по цвету с основной коробочкой. Они там серенького, цвета. Это такие типа независимые ответвления. Их можно играть в любом порядке, там, и с другими дополнениями. Как они поменяли сейчас? Сейчас, когда выходит новое, выходит «Ужас Данвича» в обновленной коробке, ты покупаешь. И вот этот «Ужас Данвича», который предыдущий в старой редакции ты покупал за 1500 рублей. А потом за 700-900 рублей ты покупал вот эти сигаретные пачки. Сейчас за 3500 рублей ты покупаешь компанию «Ужаса». Опять же, в комментариях поправят, но, по-моему, последняя цена была вот такая: 3,5, 3,200, что-то такое, за 3. Ты покупаешь коробку, и там все сценарии, которые есть. Вот все, что.
В первом сезоне этого Данвича.
Там то, что было в первой коробке «Ужаса Данвича», и все, что было в сигаретных коробках дополнений.
Ну, короче, Game of the Year Edition. Сразу игра со всеми DLC.
Да. В деньгах это реально выгоднее.
Выгоднее.
А, вот прям безусловно выгоднее. Значит, и когда ты покупаешь коробку с сыщиками, к ужасу Даныча, там будут лежать колоды, прям скомпонованные уже для этих сыщиков. Она будет стоить дороже, но у тебя будет отдельно лежать.
Но у тебя будет одновременно и Петя, и брат его,
да.
Семен.
Да. А не надо будет ему переодеваться, рубашку
перегримироваться
перед каждой игрой, да, чтобы я был Петя и Семен.
Теперь
у тебя лежит в красивой миплхаусовской коробочке, у тебя лежит и Петя, и Семен, и Коля, и Вася, и все ребятки у тебя лежат. И ты можешь уже их брать и друзей позвать. Ты говоришь, ты будешь теперь Вася у нас. Вот. И это действительно для человека, который в эту игру играет, не для человека, который вот ножкой в холодную воду, знаешь, так заныривает, думает, мне понравится или не понравится, а для человека, который собирается в это играть, это обалденное предложение. Вот обалденное. Оно действительно, тебе удобно, потому что у тебя колоды собраны. И там в этих колодах, в этой коробке, в большой, с сыщиками, там будет не только стартовая колода сыщиков, но и специальные карточки для того, чтобы твоего сыщика улучшать. Потому что, например, бывают уникальные карточки, которые доступны, там, например, только для твоего сыщика. А есть эти же карточки, но более высокого уровня. Их там дешевле сыграть, или у них мощнее эффект, и так далее. Поэтому для людей, которые реально в карточный ужас с Архом играют, вот новый переработанный подход с двумя коробками, это на самом деле не цыганская схема. Это действительно обалденная штука. И надо сказать, что, например, я применил на себе, знаешь, какой подход? Я купил, и они продают еще стендалон, так, отдельных сыщиков. И я купил себе отдельного сыщика, вот этого Натаниэля Чо, это боксера. У него уникальная колода, она составлена полностью из синих карт. То есть он только дерется, он, ну, как бы вот, если представлять этого персонажа...
Ты играешь в Streets of Rage.
Да, он тупой, короче, как пробка. Он может смотреть, стоять в комнате, смотреть на улику и не понимать...
И бить ее.
Да, а он ее бьет, а она не разгадывается от этого. То есть я реально играю в Streets of Rage, и у нас мы играем с женой вдвоем в карточную же с Архама. Вот. Она играет за библиотекаря, который типа что-то может расследовать. А я играю в Streets of Rage, короче, в файтинг. У него очень крутая колода, она проматывается. И там действительно... Почему про это рассказываю? Что когда выйдет новая коробка с новым дополнением, ты можешь купить просто нового сыщика и просто новым сыщиком пройти старые свои сценарии. И у тебя будут несколько другие ощущения, потому что они, помимо того, что делать, ну, собственно, новые сценарии, да, и новые какие-то сюжеты, помимо этого, они внедряют новые механики и в самих сыщиков. Сыщики начинают играться по-другому. Новый сыщик, он не просто новый, там, это, типа, был Вася, стал Коля. У него выросли усы и шляпа другого цвета. Нет, у него действительно другая механика, другие свойства и другой, несколько другой набор карт и некоторые там уникальные карты, которые заставляют его реально играть по-другому. Это действительно неплохо. И что касается возвращения в старый сценарий, я как раз купил дополнение, вот это возвращение, «Ночь фанатички. Возвращение», и там прям написано, вот ты берешь там пачка карт упакованных, и у тебя памятка. Ты меняешь этих чертей на этих чертей в старой компании, добавляешь новые локации, новые события, новые какие-то вещи даже вот в карточке мифа. Они меняются. И у тебя компания «Ночь фанатички» играется чуть-чуть по-другому, скажем так, с точки зрения механик, вот ужас карточного ужаса Архама, она обновляется. То есть раньше мы делали так, сейчас мы делаем по-другому, и у нее действительно... И мы проиграли вот сейчас один или два сценария вот с этим, с обновленным дополнением. Мы играли и в старый, и в новый. И это действительно играется по-другому, действительно... оно того стоит. Ну, не, конечно, она стоит там 1700 рублей, вот эта коробка с новым дополнением. И я считаю, что из этих 1700 рублей, 1699 рублей это за коробку и за разделители. Потому что это фантастика. Это так удобно. Это просто... вот это вот процесс вот этой сборки вот игры, ну, ты собирал обычную уже с Архом, ты понимаешь, что это такое, вот это вот разложить, вот эти карточки, все вот, вот это, он облегчается в разы, это, конечно, оно того стоит, ну, стоит, оно стоит, ну, стоит ли оно 1699 рублей, это другой разговор.
Вот, так, подожди, Вадим, теперь давай сделай паузу. Ты очень хорошо все разложил, давай теперь я попробую как бы это...
Адвокатом дьявола выступить.
Не-не-не-не-не. Ни в коем случае у меня нет определенного мнения по поводу карточного ужаса Аркхэма, потому что я, ну, не вправе судить, я ничего из него не купил, я в него не так уж много играл, как бы, извините. Мне в целом она нравится, но я не купил себе ни одной коробки. Значит, смотри, давай. Buyer's Guide. Вот у меня нет ничего. Давай, вот, короче, вот я человек... номер один, да, у меня нет вообще ничего, но мне типа интересно. Вот я иду в магазин, я чё, я покупаю теперь новую базу за 3500, да, условно.
Новой базы нет в России. Поэтому ты покупаешь старую базу. Старую базу. Новая база это очень круто. Было бы здорово, чтобы она была в России, но ее нет. Поэтому ты покупаешь старую базу. И у тебя ты ограничен...
Видимо, в двух экземплярах, да?
Да, для того, чтобы не покупать старую базу в двух экземплярах, я бы посоветовал посмотреть на вот этих отдельных сыщиков. Отдельных. Типа, как я боксера купил. Там есть боксер, летчица, авиаторша она называется. По-моему, дед какой-то библиотекарь, исследователь. Ну, короче, они всех вот архетипов, там, синий, красный, зеленый, желтый,
фиолетовый.
И фиолетовый, они все есть. Вот какой хочешь вот архетип попробовать, это квинтэссенция вот этого архетипа. Если у тебя стандартные персонажи, они сочетают там два цвета, ну, он там ловкач-трюкач, то это прям вот чисто стерильный этот... вот я бы посоветовал обратить внимание, если ты покупаешь базу, ты покупаешь...
Ну, моноклассом, так
да,
сказать.
Ты покупаешь, да, вот, о себе этого, кого-то из монокласса и проходишь...
Монореддеку купил, да.
И проходишь базу. Если тебе понравилось, то дальше ты идешь и покупаешь то, что ты хочешь дальше. Если тебе нравится твой... Вот я, например, купил себе боксера. Мне вот теперь сыщики из коробок к ужасу Данвича не нужны. Я вот буду всю свою, пока мне боксер не надоест, все свои сценарии я буду проходить,
бья
в бубен, да. И я просто иду, и следующее дополнение покупаю коробку сценариев. У меня уже...
Которые уже в России теперь есть.
Есть, да. Ага. И там будет мне сценариев, типа там... Два или три, которые были в стартовой коробке, и еще там четыре или пять, которые выходили в сигаретных пачках.
Сразу и бандлом в одной коробке, да, бац тебе, сразу компанию, да, на.
И пошел. И вот сколько тебе времени не жалко, ты проходишь их постепенно. Это. Когда ты их прошел, потом ты, например, пошел, купил следующую коробку таким же бандлом. Потом ты купил еще там какую-то коробку там таким же бандлом. А потом тебе захотелось переиграть.
Например, и пошел, купил данный. Сыщика за 800. И по новой поехал.
Например. Или ты хочешь переиграть сценарий, ты покупаешь вот эту красивую картотечную коробку в «Ужас Данвича. Возвращение». Меняешь там какие-то карточки, и у тебя этот «Ужас Данвича» действительно будет играться. Я вот вам как бы сообщаю, как человек, который это попробовал, действительно будет играться немножко по-другому. Там... Ну, впечатления от пройденной игры. Механики будут обновлены на более современные. Немножечко сценарные вот эти механики будут обновлены на современные. И ты действительно получишь некоторое новое ощущение. Учитывая, что сценарии как бы немного ветвятся. То, что я видел, это, ну, такое как бы ветвление. Такое ветвление мы, как люди, игравшие в компьютерные игры... мы к нему так с ухмылочкой относимся, к такому ветвлению, но немного ветвятся, ты действительно получишь новый опыт. Но я считаю, что того, что сейчас есть, вот этих коробок, здоровому человеку может хватить до пенсии. Ну, то есть, вот, если вы сам систематически садитесь с кем-то, вот, с одним и подряд проходите вот эти сценарии, то, проходя по сценарию раз в неделю, что очень часто, на мой взгляд, ну, у нас такого не происходит, мне кажется, мы, может, раз в два месяца садимся за эту игру, нам приходится вспоминать вот так вот, что там, как это делается. Даже если вы садитесь раз в неделю, вам, мне кажется, ну, год на два должно хватить там, ну, не на два, но на полтора, на каждую неделю. Ну, это мне кажется, вот так вы объедитесь от этой игры, она у вас из ушей лезть начнет. Вы в нее прекратите играть раньше, чем она кончится. Ну, при таком подходе. Поэтому эти возвращения, они очень крутые. Действительно привносят новое. Но самое главное в них — это коробка. Это фантастика. Если все выйдут возвращения в коробках, ты так полку себе соберешь, у тебя будет прям такая картотечка, я не знаю, там 3x3, и будет очень красиво смотреться. Я прям, мне нравится.
Главный вопрос про коробку. Карты в протекторах лезут туда?
Да, я думаю, да. У меня без протекторов, но я думаю, что лезут, потому что, ну, они, ну, вот сейчас они болтаются вот так вот продольно. Они болтаются, я думаю, вообще без
хотя
проблем.
Хотя формально там у тебя как бы весь контент, который в эту коробку должен бы поместиться, да?
А, ну, так-то. Там вообще нет. Слушай, нет? Да. Короче, ты открываешь эту коробку картотечную. Она длиной вот как вот там Ticket to Ride, да? Вот, ну, вот этот стандартный.
30 сантиметров,
да. Вот да. Стандартный. Одна длина, в длину она вот такая. А в ширину и высоту она квадратная. Ну, я не знаю, сколько там. 10 на 10. Ну, такой квадрат. Ну, как картотечный ящик.
Ну, как
ящик,
карта, да. Да, как карту переверни, да. Вот да. Вся такая будет.
И когда ты открываешь эту коробку, у нее половина... Или даже, может быть, две трети закрыто таким картонным выгнутым вкладышем.
Ну да. Чтобы не болтались карты.
Да. И когда ты свои карты туда всовываешь, у тебя не возникает нужды вынуть вот этот вкладыш. Там, ну, да. Там, короче, очень много места. Я думаю, что туда...
Ну так это не баг, это фича, я думаю. Чтобы ты туда мог положить и всех своих отдельно купленных сыщиков, и в премиум протекторы все это одеть. Это ж, если ты в премиум протекторы там все это оденешь, у тебя минимум в два раза толщина вот этой пачки вырастет.
Ну,
просто
наверное,
сразу.
Не знаю. Вот в том
не,
виде...
Не, Вадим, я думаю, что это не баг, а фича.
Я не тоже же если не бы... считаю, что это да. Баг. Я просто, ну, пока не оказался в такой ситуации, в которой я вынужден достать вот этот вкладыш. У меня вот все четко сейчас поместилось. Я не трогаю пока ее, все нормально. В общем, я относительно, ну, ее очень важно не перепродать. Да? Ну вот.
Кому важно? Издателю? Не перепродать, или тебе кому-нибудь ее, типа, как бы после первого раза сразу на барахол.
Когда ты... Нет, не про это я имею в виду. Я имею в виду, что когда ты рассказываешь про эту игру, очень важно
не перехайпить.
Не перехайпить, да. Потому что она, ну, как вот хоть как и нарративный какой-то типа генератор, как вот игра с историей, со сценарием, с четким там заранее запланированным, она неплохая, но она не хватает никаких звезд с небес. Это ничего супер, ну там сверхъестественного. Это просто нормальная игра. Хороший, ровный опыт. Вы не, там не испытаете ничего такого, что заставит вас там повизгивать от удовольствия, вскакивать, махать руками. Ничего такого не произойдет. Это просто ровная, нормальная игра. Мне нравится, но я каждый раз остаюсь с каким-то... Встаю из-за стола слегка голодный, скажем так. Не знаю, я не геймдизайнер, я не знаю, что можно в ней улучшить. Возможно, те сценарии, которые мы еще играли... Мы не так много играли, мы играли только вот «Ночь фанатички». Возможно, там еще не сильно крутые какие-то механики. Все говорят, что «Ужас Данвича» — это чуть ли не лучшее, что там происходило с этой игрой, следующая кампания. Мы до нее не дошли, ничего не могу сказать. Но пока, как бы... Ну, нормально, нормально. Единственное, еще дополнительно я хочу сказать, что очень тяжело все это держать в голове. Ну, то есть, вот, что здесь надо вот это посчитать, здесь надо вот это отдать. То есть, столько вот... А теперь вот этот монстр вышел, он вводит какое-то правило, которое надо все время помнить. И вот этих показателей, постоянно статусов, как в игре компьютерной, вот такой столбик у тебя... Тут плюс, тут минус, тут потяните еще, тут не забудьте это, тут поверните карту. Вот это, конечно, смущает. Тут нужна наигранность, чтобы у тебя это уже вот на подкорку как-то записалось, чтобы ты уже автоматом там карточки поворачивал, стоимость оплачивал, тут вот вычитал, тут прибавлял. А, конечно, вот этого много. Я не знаю, как там дальше вот с механиками, но вот на первой кампании это прям ощущается. Может быть, дальше они как-то это изящнее стали обыгрывать. Но сейчас вот с этим есть какая-то эта проблема.
Ну, я думаю... Ну, я вот тебе... Смотри, Вадим, я не знаю, как можно улучшить ужас Аркхема, да, это карт-гейм. Но я могу тебе сказать, какие улучшения произошли вот в самом ужас Arkham Card Game, ну, как по сравнению с ее отцом. Я не смогу тебе этого... Я как бы не смогу весь вот этот кошмар передать тебе словами. Ты просто сделай следующее. Ну и вот как бы все, кому интересно, что было вот до ужаса Arkham, насколько это огромный шаг вперед именно в плане геймдизайна. То есть да, это может быть несовершенный какой-то еще продукт. Наверняка есть над чем работать. Но какая колоссальная работа была проделана. Как это очень легко оценить. Просто недавно в одном чате обсуждали, и я просто вспомнил. Значит... До ужаса Аркхема Fantasy Fly выпускала игру Lord of the Rings The Card Game. Она, в принципе, худо-бедно выходит, ну, блин, чуть ли не сейчас еще она выходит, хотя ей уже, по-моему, лет 15. Ну, если не 15, то десяточку она точно уже оттянула, и там к ней было миллиард дополнений больших, маленьких, там, если найти фотографию, где все коробки этой игры вот выставлены, там система распространения примерно как вот у ужаса Аркхема, то есть большие коробки, где старт сюжетной ветки. А есть вот, ну, вот эти сигаретные пачки с отдельными приключениями, с отдельными героями. Если весь контент вот все в кучу собрать, там просто кубометр картона вот, лежит на точке. Как кошмар. Но игра заслуженная, всеми любимая. Она, в общем, считалась тоже очень хорошей. Я в нее тоже на старте немного играл, и мне она тоже нравилась. Значит, фан-сообщество даже сделало, в то время это еще не было популярно, а фан-сообщество уже тогда сделало какой-то любительский цифровой сервис, чтобы можно было играть в нее онлайн. Ну, потому официального тогда не было. Сейчас, по-моему, есть. И, в общем, ну, там были какие-то костыльные способы поиграть прям в эту игру. И, в общем, как бы все ей увлекались. Там была по тем временам хорошая сюжетная составляющая. Ну, и плюс это вселенная Толкина, да, которую там тоже все очень любят. Но! Что надо сделать, короче? Надо пойти скачать английские правила этой игры. Ну, можно там стисеры там или, значит, с официального сайта. Значит, еще раз. Lord of the Rings The Card Game. Найти вот самую первую базовую коробку, потому что в ней вот самые полные правила, как играть в игру. И найти там структуру хода. Потому что это таблица на разворот, Вадим. Там около 30 фаз и под фаз хода. То есть, когда что можно сыграть, когда кто кому отвечает, когда кто что получает, кто что теряет. Там около 30 пунктов, которые ты, как игрок, ну, по идее, должен бы помнить. Она, по-моему, даже продублирована на задней странице обложки, чтобы ты всегда мог с ней сверяться в любой непонятной ситуации. Берешь, просто сразу ее хватаешь. Вот. То есть, ну, в этом смысле вот этот ужас Аркхема, который, ну, по первому делу играется, ну, знаешь, как Хардстоун, просто вот на раз-два, вот типа вот тебе карточка, ну, типа вот и ходи, надо проверку пройти, ну, там эти карты подними, точки посчитай. Ну, это, короче, огромный шаг вперед. И при этом они смогли еще вот в ужасе Аркхема, они смогли еще углубить сюжетную составляющую по отношению вот, ну, к предшествию.
Здесь тоже есть такая таблица, когда я играю, я ее держу перед собой, она, по-моему... Опять же, вот, чтобы не соврать, по памяти, она не на лист А4, она, по-моему, на половинку листа. То есть, как минимум, в два раза
легче стала игра, да. Ситуацию.
Но здесь, конечно, тяжело играть вот в эти... почему вот эти игры с комбо-вомбо... ну, которые вот карточные.
Коллекционные карточные игры. Ну, или там живые.
Да, они очень сильно получили распространение на компьютерных вот всяких устройствах. Hearthstone взлетел. Сейчас вот я смотрю, люди в Warhammer играют какой-то карточный на телефонах. По Elder Scrolls выходила карточная игра, по-моему, до сих пор живая.
Там еще как... Не, умерла очень быстро.
Да?
У них даже второй сет, по-моему, не вышел. Ну, и, окей, второй, может, и вышел, третьего не было точно.
Потом, ну, какие-то были отдельные там
полукомпьютерные... Вот Ведьмак жив до сих пор, гвинт его.
Угу. Slay the Spire была, там тоже комбо там собирали люди. Но, и вот это все круто на компьютере, потому что что? Компьютер за тебя все это считает. А тут...
Хранить не надо.
Да, а тут приходится все это сидеть.
Сортировать колоды не надо.
И когда...
Раскладывать свою пайлу на столе.
Да, и когда ты играешь, например, в какой-то декбилдер...
Манкурф сразу сам рисуется.
Это ужас вообще. А в Доминионе, например, ты смотришь Доминион, там же никогда не перегружают. В Доминионе нету 5 свойств, там 10 свойств, там плюс покупка, плюс там монетка, плюс действие.
Я тебе больше скажу, вот этот вот геймдизайн Доминиона, он, ну, имеет некий обратный эффект, он приводит, ну, то есть, ну, в моей голове, по крайней мере, приводит к тому, что когда мы играем, ну, это бывает крайне редко, когда мы играем в другие коробки Доминиона, не в русский, в английский, я вижу карточку, которая целиком состоит из текста, я как-то, знаешь, подсознательно ее избегаю, что-то сложно как-то.
Вообще, да,
не хочу это читать, что-то один текст.
И Доминион, он сдерживается. Таких карточек с текстом там не так много, и он старается себя сдерживать от этого, потому что ты же живой человек, тебе это надо все считать. И короче, вот такие игры, они хороши на компьютере, и так кажется тебе, ну что на компьютере, вот, ну карточки же шлепаешь и шлепаешь. Ты сядь, посчитай. Да? Сядь, посчитай вот эти секретики, как в Хардстоуне, там, что эта карточка лежит, ждет своего часа. А ты вспомни, что она вот должна сыграть, что ты его заложил там 3 хода назад. Вот, поэтому есть, короче, затруднения с этой игрой, и я думаю, что наигранность с этим справится, люди, может, в комментариях. У нас есть фанаты карточного ужаса Архэма, прям такие активные, яростные в комментариях, и я думаю, они поделятся, может быть, какие-то есть мнемонические приемы, там, какие-то стишки, чтобы запомнить очередность хода, типа там, как цвета радуги запоминать, да, каждый охотник желает знать, да, вот, но как бы, мне они срочно требуются, пожалуйста, подскажите, потому что...
Ну, как в Доминионе не будет, да, ты же знаешь мнемонику Доминиона.
Всегда покупаю золото, да?
Нет. Это правило Доминиона имеют структуру A, B, C, D.
Да?
Action, buy, clear, discard.
Прикинь. Обалдеть!
Да.
Обалдеть!
Один экшен, одна покупка, потом все сбрось и скинь всю руку. Это все правила Доминиона.
Ну да. Этим Доминион хорош, конечно. То, что из там 3 правил у тебя огромная игра получается.
Ой, ну что, дорогие друзья, спасибо, что были все это время с нами. Значит, делитесь в комментариях своими ощущениями от фруктового сада. Если вы любите сок фруктовый сад, то тоже делитесь ощущениями от этого сока. Пишите, какие вы берете себе допчики для Дюны и для анахронности. И посоветуйте нам, стоит ли вообще вкладываться в эту чертову анахронность, хотя бы в базу, если не будешь в нее играть, ну типа там, чаще 1 раза в год, предположительно. Ну и, конечно же, всем любителям карточного ужаса Арка мы всегда рады в комментариях. Наконец-то я понял, благодаря Вадиму, как устроена вся эта система с покупками и почему вышла новая коробка с тем же самым контентом. И это хорошо. Ну, на сегодня все.
Все, всем пока. Всем пока.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал и играйте только в хорошие игры.
И главное, не болейте.